Каждый день Топси надеялась увидеть прибытие дедушки Фена, но он все еще не приезжал. Наконец он сообщил письмом, что будет в городе Песков на следующей неделе. Но дни и недели проходили, а он не приезжал. Беспокойство наших друзей увеличилось, и дамы были очень огорчены, когда незнакомая повозка остановилась возле них. «Я вам передаю сообщение», — сказал ездовой, — «от пожилого господина по имени Фен. По дороге к вам он был остановлен ворами около Зеленых ворот, где с него сняли одежду, которую он имел, и заставили его вернуться обратно. Хорошо, что ему сохранили жизнь. Он передал вам, чтобы вы оставались там, где вы сейчас находитесь, так как дороги небезопасны». «Новости очень тревожные», — сказала дама серая. «Не расстраивайтесь, госпожа», — сказал вестник. «В течение последних дней нашего путешествия мы не встретили ни одного разбойника». Несмотря на то, что все так говорили, несколько дней спустя дамы и Топси во время поездки за пределами города были остановлены мальчиком, который порекомендовал им возвратиться домой как можно быстрее. «Атаман и его банда находятся в окрестностях», — сообщил он. «И они могут быть здесь минуты на минуту, а двери города будут через час закрыты». Они больше не слушали. Ездовой ударил бичом мулов, которые, несмотря на ухабистую дорогу, понеслись рысью. Они прибыли как раз перед закрытием ворот. Улицы были безлюдны. Мэр города ставил часовых на городской стене. Дамы подъехали к своему дому. Перед заходом солнца за большими воротами города были слышны угрожающие голоса, кричащие, что по приказу атамана Ма эти ворота должны быть открыты немедленно. Мэр, чтобы избежать беды, решил подчиниться, говоря нападающим: «Мои господа, здесь только несколько бедных людей, и мы не обладаем тем, что для вас представляет ценность. Однако мы счастливы вас принять и надеемся, что вы будете друзьями». «Мы будем друзьями тех, кто с нами будет хорошо обращаться», — был ответ. Город Песков перешел под жестокое управление атамана Крошки. Он выбрал место для своей резиденции в большом городе, находящемся в 4 днях перехода до города Песков, но имел везде шпионов, которые доложили ему о знаменитых хлебных амбарах этого города. Поэтому каждый день можно было видеть следование повозок, нагруженных зерном, бидонами с растительным маслом и большим количеством овощей, направлявшихся в лагерь атамана Крошки. Разбойники уводили также всех молодых людей, которых могли поймать, чтобы сделать их новобранцами, но это было трудным делом, так как большинство их скрылось в пустыне. Молодые люди были не единственными, кто призывался в лагерь. Однажды вечером приказ дошел и до дам, требуя, чтобы они были готовы с Топси и слугами для поездки в другой город. Пришлось согласиться. В то декабрьское утро в сильный холод они покинули свой дом в городе Песков, чтобы преодолеть этот длинный путь за 4 дневных перехода. Все христианские друзья пришли попрощаться, а Топси была опечалена, видя ее мам плачущими. Однако, говорили их друзья, думайте часто о хорошем исходе, указанном в послании к евреям. Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Послание к евреям, 13 глава, 6 стих. В лагере жизнь была тяжелая, пища состояла только из пшеной каши на завтрак и жидкого супа вечером. Начальник военной продовольственной службы дал им продовольственные карточки на хлеб и муку, но повар не пошел искать эти продукты. Он посмеялся над начальником, говоря, что нет ни одной буханки хлеба и совсем нет муки для продажи, а имеется только пшено. Каждый день солдаты приходили за 2 дамами и водили их к атаману Ма. Когда они вернулись после своего первого визита, они рассказывали, что у него была пуля в ноге и что они должны делать перевязку и лечить его раны. Конечно, Топси не получила разрешения выходить из комнаты, а проводила время, глядя через отверстие бумажного окна. Она увидела солдат, чистивших лошадей, и в этот же день увидела мула Кара и других украденных у них мулов. Она начала потихоньку звать их, полагая, что это, возможно, подходящий момент, чтобы их вернуть, но вскоре поняла, что не должна показываться, иначе ее обнаружат. Проходили дни, и жизнь лагеря, шумная и изнуряющая, начала воздействовать на мам Топси. Она это хорошо понимала и видела их большое желание вернуться в город Песков. Однажды утром солдат неожиданно вошел в комнату и протянул лист бумаги даме голубой. Топси подумала, что это был один из продовольственных талонов. Если бы она сумела прочитать, то сразу бы поняла, почему лица дам озарились и стали такими радостными. На листе бумаги были написаны следующие слова. «Миссионеркам и их слугам разрешается вернуться в город Песков. Разрешение дано атаманам Мачунг-Инг 5 дня 11 месяца 22 года республики. Гербовая печать военного ведомства». Было удивительно видеть быстроту, с которой началась подготовка к отъезду. Обошлись без обеда, но дама голубая предложила нанести последний визит раненому атаману. Получив согласие других, дама голубая и дама серая вскрыли несколько пакетов книг и выбрали том с прекрасным кожаным переплетом, на котором были сделаны оттиски больших идеограмм в золоте. Китайское письмо состояло из иероглифов, представляющих собой изображение идей и вещей. Заметив аккуратность, с какой дамы завертывали книгу, Топси поняла, что дело касалось подарка, предназначенного для атамана. «Как он будет доволен», — подумала она. Эта книга была Библией на китайском языке. Когда дама голубая возвратилась, то она с удовольствием описала его восхищение при получении им подарка. Когда загружали повозки, к дамам подходили солдаты и тихо говорили. «Если вы увидите мою старую маму, то скажите, что я здесь, и, возможно, скоро вернусь». Наконец они отправились, но повозки останавливались несколько раз грубыми и свирепыми людьми, которые, увидев документ о разрешении выехать, становились в стойку смирно и говорили «проезжайте». Они, наконец, выехали на дорогу, находящуюся вне зоны, занятой разбойниками. Затем путешественники, проехав через пустыню целыми и невредимыми, приехали в город Песков. Это было в феврале. Песчаная буря перед весной бушевала над городом. Три дамы занимали комнату, которая служила им столовой, гостиной и спальней. Печка-лежанка располагалась в одном из углов комнаты, и в качестве мебели были только деревянная скамья, маленький стол и дорожный сундук. Дама серая, сидя на печке-лежанке, выбирала листы бумаги для детей воскресной школы. Дама коричневая считала и нанизывала на нитку медные монетки с отверстием, в то время, когда дама голубая вошла в комнату. Топси, сидя на стуле, следила внимательно за лицами своих мам. Она поняла, что разговор шел о вещах очень важных, или о продуктах питания, которые очень редко можно достать, или о разбойниках, которых с каждым днем становилось все больше и больше. «Нельзя ни в коем случае расходовать наш скрытый запас денег», — сказала дама голубая, «который выручит нас, если у нас ничего не будет для нашей поездки». «Я беспокоюсь не о нашем питании, а о корме для животных», — сказала дама серая. «Мы можем удовлетвориться половиной нормы пищи в течение длительного времени, но если мулы потеряют свою силу, то они никогда не смогут нас перевести через пустыню Гоби». Сегодня утром мужчина, продававший древесину, сообщил, что несколько человек смогли убежать через проход колодца диких ослов, хотя там имеется сильная охрана. «Не попросить ли их пропустить нас?» — предложила дама коричневая. «Мы могли бы это попробовать», — сказала дама серая, «но если нам в этом откажут, то наше положение будет хуже, чем до этого, так как каждый будет знать, что у нас было намерение сбежать». Тем не менее, на следующий день дама голубая и дама коричневая отправились к коменданту и мужественно попросили его разрешения уехать из города Песков. Он казался очень удивленным и ответил, что не имеет полномочий подписать разрешение на выезд. Тогда дама голубая, осмелев, попросила его ознакомить с их просьбой атамана Ма. «Я это сделаю», — нерешительно сказал он. Затем, написав несколько слов на листе бумаги, передал его своему секретарю. «Ваша просьба отправится сегодня с курьером, однако», — сказал он, — «я не гарантирую, что ответ будет благоприятным». Спустя 10 дней пришел ответ, содержащий категорический отказ. Можно было подумать, что дамы забросили свой план отъезда, поскольку они вновь с увлечением принялись за все свои повседневные дела. Два или три раза в неделю они ездили на соседние фермы, и жители этих деревень всегда были рады их приезду. Часовые на воротах города так привыкли к их отъездам и приездам, что никогда не беспокоили их и всегда говорили дружелюбные слова в их адрес. Но жизнь становилась все более и более тяжелой, положение ухудшалось с каждым днем. На улицах города люди умирали от голода и лихорадки. Атаман разбойников предписал миссионеркам не уезжать, но есть некто более могущественный, чем атаман, которому они верили свои заботы. Каждое утро до открытия входной двери все проживавшие в доме собирались в общей комнате. Они запевали духовный гимн, затем каждый человек становился на колени для молитвы. В то утро словами духовной песни паломника, проходящего через пустыню, они просили Господа Бога показать им дорогу грозовой тучей и огненным столбом. Как это можно было сделать для наших миссионеров и их свиты? Как им распознать дорогу, по которой надо ехать? Они настойчиво просили Бога указать им дорогу таким образом, чтобы они не совершили ошибки. В течение всего марта дамы ездили на фермы, туда и обратно, совершая миссию обращения в христианство, и всегда надеялись увидеть грозовую тучу и огненный столб. В начале апреля Бог обратился к их сердцам, заставляя понять, что момент их выезда пришел. Они были уверены, что это была воля Его, так как Он им дал знать порознь, следовательно, они не должны медлить. С наступлением темноты, когда входная дверь была закрыта, вместо того, чтобы идти спать, они положили скрытый запас денег в сумки, которые затем погрузили в повозки. Все приготовления были сделаны без шума. На рассвете остатки багажа были уложены на свои места. В последний момент был легкий завтрак, после чего они отправились в путь. Топси и две ее мамы пошли пешком до рва за городской стеной, в то время как дама Серая ехала в повозке, заслоняя собой важный груз. Дорога шла прямо на север, но наши друзья, чтобы обезопасить себя, покинули город через южные ворота и, сделав большой крюк, приехали, наконец, к фермам, расположенным на север от оазиса. Здесь, перед фермами, простиралась пустыня с проходом на колодцы диких ослов. Они зашли на ферму и попросили горячей воды для приготовления чая. Пока пили чай, обменялись несколькими словами. «Колодцы диких ослов там?» «Да», — ответил крестьянин. «Мы слышали, что там усиленная охрана». «Да, была до сегодняшнего дня, но сегодня утром они все уехали». «Какой удивительный ответ! Каждый из них думал о грозовой туче и огненном столбе, которые должны были их сопровождать». «Куда они уехали?» — спросил повар. «В сторону города Песков», — ответил крестьянин. «Мой друг», — сказал ездовой, — «можете ли вы подтвердить, что ни одного человека не будет этой ночью у колодцев диких ослов?» «Я совершенно в этом уверен», — сказал крестьянин. «Становится поздно», — заметила дама Серая. «Закончим наше чаепитие и отправимся». Через час, когда серый сумеречный свет медленно переходил в ночную темноту, маленький караван прошел колодцы диких ослов и исчез в необъятной ночи.